я, что ты, Творец, меня создал частицею величия своего, и в книгу жизни имя записал задолго до рождения моего. Кто я, что ты так высоко вознес меня, что сыном для себя избрал? Как мне тебя благодарить, Христос, за все, что ты так щедро дал? Кто я, что ты, Творец, так благ ко мне? Прощаешь грех мой и даешь покой. Твоя любовь и милость в каждом дне незыблемы, как небо надо мной. Кто я, что ты так высоко вознес меня, что сыном для себя избрал? Как мне тебя благодарить, Христос, за все, что ты так щедро дал? Кто я, что ты так возлюбил меня до смерти крестной, до голгофских мук, и ныне в мире от невзгод храня не выпускаешь из незримых рук? Кто я, что ты так высоко вознес меня, что сыном для себя избрал? Как мне тебя благодарить, Христос, за все, что ты так щедро дал? Кто я, что ты по слову твоему мне матери дороже и нежнее? Кто боль наносит сердцу моему, касается зениц твоих очей? Кто я, что ты так высоко вознес меня, что сыном для себя избрал? Как мне тебя благодарить, Христос, за все, что ты так щедро дал?
Раз в этом городе, и многие не знают, поэтому немножко волнуюсь, но у меня в руках есть Библия, у меня есть о чем говорить. Слава Богу, что есть такое у нас преимущество христиан. Больницы, в 118-м псалме мне сказал такие слова, как сладкие гортани моей, слова твои. Нам всегда нравится слушать Слово Божие, проповеди хорошие. А вот Давид говорит, гортани моей, сладкие слова твои. То есть этот человек испытал еще сладость Слова Божьего, когда говорил ему Слово Божие. И он говорил в одном псалме, сердце мое говорит о тебе, ищите лица моего. Я хочу также об Иисусе Христе прочитать немножко его слово, которое обратил к этому человеку. Я хочу так сказать, что он обращает это слово сегодня к каждому из нас и, может, кому-то особенно громко. И хочется, чтобы услышали мы это обращение. Это Евангелие от Луки, глава 19, 1 стиха, история, встреча Закхея со Христом. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто, именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и забежал вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянул, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. Мне очень нравится это слово, которое Иисус Христос сказал Закхею. Кто был такой Закхей? Это был человек устойчивый в своем деле. Он был начальник мытарей. Он не просто был мытарь, а был начальник. Значит, он долгое время занимался этим делом. У него была цель в жизни. Хоть слабенькая, как мы понимаем, бледная, но цель. Он стремился к ней, и он ее достигал. Но когда услышал об Иисусе, он захотел его увидеть. И вот когда залез он на смоковницу, залез на дерево, чтобы увидеть Христа, вот тогда Христос подходит и говорит ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме». Друзья, мы, люди этой земли, как и Закхей, мы все имеем свою какую-то цель в жизни, свое направление, или, может быть, нас несет каким-то течением, коллективом, обществом, но все мы в каком направлении движемся, знает Бог, и знаем мы. Я думаю, сегодня мы здесь находимся, мы хотим видеть Иисуса. Нам не так важно слышать о Нем, что о Нем говорят, что пишут, как рисуют Его картины из библейских сюжетов. Хотят люди видеть Иисуса. Сегодня мы с вами хотим видеть Иисуса. Я тоже хочу Его видеть всегда. И как мы пели псалом, вот уж многие святые перешли к тем берегам. И грядут честные благие, скоро все мы будем там. Вот так, друзья, мы поем, и хочется, чтобы так было, чтобы все мы там были. И вот Иисус подошел к этому дереву, где был Закхей, и обращается к нему: «Закхей, сойди скорее, ибо мне нужно быть у тебя в доме». Друзья, хочется сказать о том, что у всех у нас есть деревья. Определенные деревья жизни, на которые мы залазили для того, чтобы смотреть Иисуса. Он идет, Он проходит мимо нас. Я думаю, чтобы видеть Его, залазим на деревья. Знаете, это разные деревья, разные философские системы, условия нравственности, морали, характера, которые нам дороги, которые, кажется, поднимают нас ближе к Иисусу. Но это только лишь увидеть. Но это разделяет нас с Ним. Это не дает нам с Ним иметь общения. Но Христос говорит: сойди скорее. Сойди скорее с этого дерева, со своих понятий, со своего направления. Оставь все это. Ибо мне нужно быть сегодня у тебя в доме. Друзья, это намного сильнее, намного превосходнее, когда Иисус Христос входит в наш дом, в наше сердце, в нашу церковь. Разные люди приходят. И вот один из них долго знал объяснение, долго слышал и спорил, но наконец покаялся. Ходит в церковь и со своими понятиями. Как я понимаю, дерево не оставил. Он рассказывал там о всяких квантовых механиках, он их изучал, пока был без Христа. Он многие учения бесовские изучил. И вот теперь идет ко Христу. И не может оставить дерево это свое. дерево понятий, эти свои научения, впечатления. Трудно ему. Трудно без Христа. Я вам расскажу такой один примерчик, маленький, вот из его дерева. Вот, но для меня он что-то значит. Был он в доме у меня, и на холодильнике лежала поломанная прищепка пластмассовая, фиолетовая. И другая прищепка лежала. Он проходит, увидел прищепку поломанную, говорит, фиолетовый цвет плохой. Я говорю, не знаю, цвет плохой или нет, а поломанная прищепка плохая. Когда она хорошая, тогда и цвет хороший. Павел говорит, зачем вы, познавши благодать, познавши Иисуса Христа, снова обращаетесь к этим бедным и вещественным началам мира? Христос приглашает, чтобы к Нему войти, чтобы Он вошел к нам. И тогда начнется у нас совсем другая жизнь, другое понятие. Мне вот об этих деревьях хотелось бы так детально поговорить, но самое важное я хочу сказать, друзья, Иисус Христос сегодня обращается к каждому из нас. Пойди скорее в дерево, ибо мне нужно быть у тебя в доме. Это могут быть большие деревья, могут быть малые деревья, но они нас разделяют с Иисусом. Так говорят богословы, так братья из опыта говорят, что у христианина последняя выходит из сердца гордость. Мы вот ехали в поезде сюда и с друзьями тоже говорили об этой проблеме. Это тоже такое дерево, с которого нужно сойти и оставить. Друзья, сегодня мы просили, чтобы Господь прибыл здесь, чтобы нам войти в общение с Ним, в общение с Его Словом. И я думаю, Он будет нам открывать еще эти деревья. Он будет нам открывать путь, как сойти и принять. Вот в 18 главе, 17 стих, так говорит Иисус Христос. «Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие, как дитя, тот не войдет в Него». Вот сегодня Иисус Христос предлагает еще нам прилиться с Ним. И еще кто не имеет общения с Ним, сойти наших понятий, наших устоев, нашего курса жизни и прийти к Иисусу, открыть сердце для Него, принять Царство Божие, как дитя. И тогда будет мир, тогда будет радость и благословение. Слава нашему Богу Иисусу. Аминь.
Сколько раз сердце мое стучало, но гонимый недоброй волей я в упрямстве своем молчал. Вихри бурный
моя,
в ущелье скалы под кровом утеса. Покажи мне лицо Твое, дай мне услышать голос Твой, потому что голос Твой сладок и лицо Твое приятно. И второе место Писания, книга пророка Исаии, 30 глава, 21 стих. Уши Твои будут слышать слово, говорящее позади Тебя. Вот идите мы влево и влево. Друзья, этот стих вот из 30 главы мне просто подарен был Богом на этой неделе. Он мне стал очень дорог. И особенно вчера, может быть, у меня был один из самых тяжелых дней всех моих 42 лет. Очень трудный. Я видел разлуку часовую, когда разлучались и говорили, не хотим больше видеть друг друга, и уходили навсегда. Я вспомнил когда-то стих, я его прочитал, что нельзя так разлучаться. Пророк Исаия связал служение в особое время. Время, так называют богословы, поворотное, когда весь народ повернул лицо от Бога своего и захотел идти от Бога к идолам. Долгое время он, как мы говорим, вагался. Вот борьба была, через пророка Бог останавливал, но пришло время, когда в целом почти с малым только остатком, который оказался с Богом, народ ушел от Бога, начал уходить. И на это время Бог послал не Илию, друзья, низводящего пламень строгого пророка, послал Исаию, его называют ветхозаветный евангелист, дал особое пророчество, которым говорит Евангелие ветхозаветнее. В этом именно в этой книге нигде, как в другой, говорится о милости. Столько много сказано о милости. Это в этом пророчестве Исаии о Христе сказано, о жертве, о помиловании. И вы посмотрите, 21 стихом сказано общее положение как бы всего народа и Бога. Бог, говорящий сзади. Народ пошел. А Бог не оставил. Что-то Бог говорит вслед. И что Он говорит вслед? Много бывает разлук. Разлучаются друзья. Иногда встречаются, прячут глаза. Не хотим больше видеть. Уходят. Все. В этих глазах встречается неприязнь. А Бог, мы слышали пение, сколько раз с любовью спал. И всегда будет. Бог говорит вслед уходящему. Вернись на путь. И этот голос несколько столетий и тысячелетий звучал, и сейчас еще звучит вслед уходящим. А я жду тебя. Ты уходишь. Вот путь. Вернешься. Я на этом пути тебя жду. Какая любовь. Так говорит уходящему. Уходящим от Бога. Звать опять с любовью. Друзья, давайте вспомним еще некоторые случаи, когда, что говорил Бог уходящим. Петр, Симон, это человек, который еще не знал, что он скоро уйдет, откажется от Христа, Христос уже знал. И что он говорит? Симон, отречешься. А потом говорит, ну ты некогда обратившись, утверди братьев твоих. Он другими словами говорит, Симон, а я жду тебя. Я дам тебе опять служение, я помилую тебя, я тебя возвращу утраченное. То, что ты оставишь, оно будет ждать тебя. Какая же любовь большая, друзья! Любовь нашего Господа, голос, говорящий сзади, голос догоняющий, вернись домой, вернись заблудший. Я жду тебя, я люблю тебя, не уходи, пожалуйста. Человек не просто сейчас уходит, он убегает от Бога, чтобы не слышать этот голос, а все равно Господь этим голосом настигает и говорит, ты очень уже далеко ушел, ты много уже зла сделал, ты уже столько преступлений сделал, но вернись еще. Еще этот голос звучит, друзья, какая любовь. Никогда голос не будет не прекратить звать так, никогда он не умолкнет, друзья. У Отца Небесного есть срок, время, когда времени уже не будет.
Но Господь до конца и вслед последнему грешнику скажет: вот путь, я жду тебя, вернись. Кто услышит этот голос, вернется, возвратится и станет на этот путь. Друзья, Господь не желает говорить все время сзади, во след. Он больше желает нам сказать. Он говорит: возлюбленная душа, покажи мне лицо. Дай слышать мне твой голос, голос покаяния. Как он приятен. Сколько я хочу тебе сказать лицом к лицу. Сколько есть у Господа сказать, как у матери сыну и дочери, как у отца детям. Придите, говорите, научу вас мудрости. Господь хочет беседовать лицом к лицу, не прячь там в скалах греха, в утесах, в каменном, в этом мешке состояние твоего непрощения, неприязни, осуждения греха. Не прячь там лицо твое, выйди из этого положения, покажи лицо твое. Господь сегодня так приглашает.
Так думал, как увязаться на чьи-то. И вот брат, который говорил передо мной, он начал от Моисея, да, вот как-то подвел немного к этой теме, и мне хочется, может быть, даже вот как-то продолжить некоторые мысли, о которых брат упоминал, говорил про Моисея, как он был скрываем родителями своими. И, друзья, нужно еще отметить, там, где мы читаем в послании к евреям, брат в основном заострял внимание, насколько важно и ответственно для того, чтобы нам уберечь наших детей, нужно много-много о них молиться. А вот в послании к евреям в 11 главе нам еще Господь открывает, что еще было, чем они смогли уберечь, пустить в воды Нила твое дитя, и оно не погибло. Что это было? Это была вера родителей. И, конечно, друзья, без веры они ничего не смогли бы сделать. Друзья, вот в этом направлении мне хочется вместе с вами поделиться. Я прочитаю послание к евреям из 11 главы, с 24 стиха. Можно с 23 и дальше, по 27. «Верою Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя страх и не устроили сорвения. Верою все пришед вода, отказал называй нам дочерь фараона, и лучше ел сразу были. Временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Друзья, мне в основном хочется вот сказать некоторые мысли 24-25 стихи. Верою Моисей пришед возраст отказался называться сыном дочери фараоновой. И лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Смотрите, сказано о Моисее, что он верою отказался, верою захотел, верою захотел страдать, и поношение Христова почел большим для себя богатством. Верою видел невидимого. Друзья, вот эта вера, которую он впитал в себя с молоком матери, которая потом охраняла его, вот этой верою он потом смог очень много сделать. И потом еще мы дальше читаем, не только вера это. Верою совершил Пасху, верою они вышли из Египта. Все совершалось верою. Друзья, вы видели когда-нибудь, чтобы человек отказался от наслаждения? Вот страдания предпочел наслаждению. Отказался от наслаждения и захотел лучше страдать. Терпеть какие-то неудобства, может быть, унижения. Ну вот так в мире, в жизни я не находил, не встречал таких людей. Для того, чтобы отказаться от наслаждения, друзья, нужно увидеть что-то большее. И Моисей, мы читаем, он взирал на воздаяние. Лучше захотел страдать, нежели иметь временное греховное наслаждение. Как бы видя невидимого. Друзья, если бы Моисей не видел невидимого, а что это был за невидимый или кто? Здесь не написано «видя невидимое», а «видя невидимого». Друзья, на прошлом общении, кто был в Днепропетровске, брат Сережа очень хорошо говорил, как наши уши приобретают зрение, и вера, она может видеть. Вот так, видя невидимого, он прибыл тверд, потому что взирал на воздаяние. Верою он отказался. Друзья, мы еще к этому подойдем. И мне хочется вот дальше пойти по этим стихам. Написано, что верою Моисей пришед возраст отказался. И дальше мы читаем, от чего он отказался. Отказался называться сыном дочери фараоновой. Отказался от временного греховного наслаждения, чтобы приобрести вечное. Друзья, для того, чтобы отказать тебе во временном, ну и здесь сказано греховном, Моисей пришед, возраст отказался. Друзья, не сразу можно, вот так пришло искушение, и отказать себе. Для этого нужно работать над собой, для этого нужно прийти в возраст, для этого нужно научиться отказывать себе в каких-то наслаждениях. Друзья, мне хочется вот некоторые примеры привести. Так сегодня, пользуясь временем, что у нас здесь и дети есть, и подростки, и молодежь, как и от чего мы можем отказаться? Друзья, Моисей, прежде чем отказаться от наслаждения, которое он имел в доме фараона, он пришед, возраст отказался. То есть с возрастом, с навыком, друзья, мы приучаемся к себе отказывать. Вот мне хочется сказать, ну, к подросткам, к детям, Как можно, от чего можно отказываться? И нужно ли вообще отказывать себе, а, детям? Нужно или нет? И как можно отказывать себе? Вот смотрите, ну это, наверное, типичная история для всех церквей или ситуация. Только началось собрание, первая проповедь, дети побежали. Кто в туалет, кто очень сильно пить захотел, так что все пересохло в горле. Можно себе отказать? Можно, да? Нужно потерпеть. Нужно не выходить. И вот как только первый раз сходил попить, все собрание будешь бегать пить, да? А вот потерпеть, отказать себе, и не будет хотеться пить. Отказывать себе в других каких-то наслаждениях. Многие дети, ну сегодня даже подростки, молодежь не отказывают в том, чтобы, ну таким, извините, может не совсем скромно, вот жевать жвачки ходить, да? Ну, какое бы там ни было, оно может кратковременное наслаждение, ну вот, друзья, и в этом, дети, вы тоже можете отказать себе, да? И вот так учать, приучая себя в чем-то отказывать, друзья, нужно начинать с малого. Вот с такого небольшого. А Слово Божие нам говорит, что верный в малом, он верен и во многом. Вот так мы приучим себя к тому, чтобы когда придет у нас искушение, и у нас будет выбор не то, что там купить жвачку или нет, а будет серьезное искушение, и мы будем не в состоянии себе отказать, потому что не приучили себя. Друзья, мне хочется сказать это и к нам, молодежи, друзья, что научиться отказывать себе во всем, что имеет этот мир, где-то в одежде, в подражании миру. Вот даже такая ситуация, что, ну, обычно этим грешат многие из молодежи, особенно братья, говорят все, что приходит в голову, да? Ну, чтобы так рассмешить, смешно было. Друзья, приучите себя отказывать себе. Вот пришла мысль, откажитесь ее сказать. Может быть, она не всегда греховная, но она пустая, она лишняя. И вы научитесь контролировать свою речь, свои мысли. И пришед возраст, Бог будет пользоваться, друзья, для того, чтобы потом Бог смог пользоваться. Нужно научить себя отказывать себе каких-то наслаждений. И вот так Моисей, он отказывал себе, и когда пришло время, он лучше захотел страдать, нежели иметь временное греховное наслаждение. Друзья, сколько сегодня из молодежи, которые не способны себе отказать наслаждение. Когда приходит искушение, нету силы противостоять. Почему? Потому что, приходя в возраст, не приучали себя, не отказывали себе. И, друзья, что мы обязаны в чем-то ограничивать наших детей, вкусы их, аппетит их запросы, когда они требуют, друзья, если они сами не имеют силы, то мы должны все равно отказывать, все равно ограничивать их. Потому что если не отказывать, потом приучатся вообще Придет время, мы окажемся перед выбором, мы не сможем выбрать небесное, выбрать духовное, то, что выбрал себе Моисей. Еще, друзья, вот апостол Павел, он во втором, в первом послании к Коринфянам, в 9 главе, 27 стих пишет, он говорит, что «я усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы, проповедуя другим, самому не оказаться недостойным». Друзья, вот так приходилось изнурять себя, смирять, отказывать себе для того, чтобы иметь силу победить грех. Мне хочется дальше, друзья, пойти. Вот здесь он говорит, апостол Павел, «Верою Моисей пришед возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение». Друзья, а что же было в наслаждении Моисея греховного? Ведь он туда не напрашивался во дворец фараона. Он не писал заявление о том, чтобы кончить ихние там вузы, да, какие-то школы, получить грамоту. Моисей, кто тебя заставляет уходить оттуда, все это бросать, идти, страдать? Что в этом греховного? Ну, по стечению обстоятельств ты оказался там. Ну, и вот и послужи теперь, да? Может быть, для этого тебя времени, вот Бог туда и поместил. Может быть, напиши прошение к фараону, вступи за свой народ. Зачем тебе идти страдать? Зачем? Что ты на что меняешь? Друзья, вот тогда, когда приходит это временное греховное наслаждение, как правило, человек ничего не видит, кроме греха. Для примера я приведу, прочитаю очень кратенько из книги «Бытие», из 25 главы, с 30 стиха. Это история, которая была с Исавом. «И сказал Исав Иакову, дай мне поесть красного этого, ибо я устал. От всего дано ему прозвание Едом. Но Яков сказал, продай мне теперь же свое первородство. Исав сказал, вот я умираю, что мне в этом первородстве? Ну и там дальше он поклялся даже. Друзья, это обычная ситуация, вот это голос плоти, когда человек подошел к такому моменту, вот я умираю, вот мне хочется насладиться грехом, что будет потом? У человека просто закрыты глаза, грех ослепляет. Почему здесь написано, друзья, что сначала оно временное, а потом еще и греховное? Человек не думает, и он знает, что оно временное, но вот сейчас дай мне, я умираю, я не могу. Когда приходит грех, он не может себе отказать. Почему? Он еще раньше не приучил себя. И вот, друзья, нужно сказать, что иногда сатана, он ловит человека в таком узком месте, как Валаама, прижимает его крепко. Вот выбирай, или наслаждение, или небесное. Но небесное, как правило, у него затуманено, он его не видит, и перед глазами одно наслаждение, чтобы только насладиться грехом. Друзья, и как правило, после... Я думаю, что многие прошли этим путем из здесь находящихся. И, как правило, после вот этого наслаждения, что? Чувство разве удовлетворения, чувство наслаждения остается. Друзья, только потом человек видит, что оно было греховное, что оно мерзкое. И у него появляется чувство вины перед Богом, да, чувство опустошенности, даже нежелание жить. Он сам недоволен собой, человек так находится в таком потрясении, что я сделал? Несколько минут наслаждения, но они лишили всего духовного, что он был, что он имел, и все перечеркнуто. Друзья дорогие, как многие не смогли себе отказать во временном греховном наслаждении и потеряли вечное, потеряли небесное. Друзья, для того, чтобы не подойти к этому моменту, нужно научить себя отказывать себе раньше, отказывать в мелочах. И скажу, друзья, что, наверное, каждый пройдет через этот выбор, где встанет выбор, или я, или грех. Господь поставит, да? Или греховное наслаждение, или спасение, или служение Господу. Друзья, и многие не стояли. Мне хочется тоже вот привести некоторые примеры. Вспомните, друзья, Самсона, который имел эти искушения, да, когда он полюбил женщину-язычницу, и вот он не мог себе отказать в этом наслаждении, и что? И потом лишился силы и так бесславно погиб. Друзья, много можно приводить примеров, я не хочу много останавливаться, но вот еще некоторые особенно яркие. Это когда Нейман приходил за исцелением к Елисею, и Елисей отказался от подарков, а его слуга Гиезий потом погнался за Нейманом, говорит, жив Господь, вот так говорит господин, дай мне то и то. Ну, господин передумал, да? А это было от него лично, это было обманом, неправдой. И вот он взял это, Неймана охотно ему отдал, пожалуйста, бери, ну исцеление получил, что ж тут жалеть, он и вез его для этого. И вот получил в Гиезде это временное наслаждение, да, друзья? Вот эти одежды, слиток он взял серебра, ну и что, во что оно ему обратилось? И потом, когда пришел к Елисею, сначала все это спрятал, а потом говорит ему Елисей, время ли нам все это иметь, наслаждаться? И говорит, вот пусть теперь проказа Нейманова, она пристанет к тебе и дому твоему. Друзья, ну насладился, и нужно сказать, что он даже полностью и не смог насладиться этим вот одеждами, этим слитком. И что он, друзья, получил? Он все потерял, что, то, что он мог наследовать. Друзья, точно так же Иуда, который продал за 30 серебряников Христа, что долго он наслаждался. Друзья, вот это особенно я хотел обратить внимание, что во всяких таких искушениях, как нам победить грех? И сегодня многие, вот и члены церкви, друзья, вот мы ищем секрет победной жизни. Как научиться, чтобы побеждать искушения? Сначала приучить себя, да, верою видеть невидимого, отказывать себе во всем временном греховном, чтобы приобрести вечное. И вот тоже, он недолго наслаждался, он потом отдал эти, пошел деньги, бросил их в церковную сокровищницу, хранилище, и все, друзья, пошел и удавился. Вот так обычно делает сатана. Еще, друзья, смотрите, Давид, который в свое время отказал себе в наслаждении, когда отборные люди, воины из его войска, пошли в стан филистимский, раздобыли ему воду, и вот Давид отказывает себе, видя, что воины были очень измучены, истомлены жаждой, он выливает эту воду во славу Господа на землю. Отказал себе, да? Очень хорошо. А потом, когда оказался он перед искушением, когда весь народ был способный к войне, на войне, и когда он оказался перед искушением в Версалии, и не смог отказать себе. Получил он это наслаждение, очень временное. Друзья, сколько он потом понес, сколько ему пришлось оплакивать эти несколько минут наслаждений. Друзья, очень часто бывает так, что дьявол ставит перед таким выбором, он закрывает глаза на наши, что это наслаждение, оно временно, что оно греховное, что человек потом не рад будет, и он уже рад бы исправить все уже, насладился, наслаждайся. И потом, как мы слышали, он ставит перед таким вот тупиком, что все, теперь тебе покаяния нет, прощения нет, ты ж знал, что это грех, это сознательный грех. А когда человек произвольно грешит, не остается больше жертвы за грех. И все, друзья, как страшно из-за нескольких минут наслаждений потерять вечное. Поэтому, друзья, вот мне хочется сказать, я уже не буду касаться сегодня этой темы, так вот брат Костя сказал, я понял, что завтра будет этот разговор. Друзья, как много произошло падений на почве, когда начинает открываться любовь кому-то у братьев, к сестрам, да, начинает влюбляться. Когда проявляется вот это неравнодушное отношение, и вот временное греховное наслаждение, где-то не бодрствовали, где-то предались этим мыслям, мечтам, желаниям греховным, и кончилось падением. Друзья, сколько сегодня братьев, которые не могут быть служителями, сколько сегодня сестер насладились этим временным греховным наслаждением, а сегодня горько плачут и говорят, что если бы вернуть это время, жизнь поломанная, мужья неверующие. Друзья, сколько оно, как дорого стоит это временное греховное наслаждение. Друзья, вот хотелось, чтобы мы могли понять опасность и чтобы просили Господа, приучали себя отказывать себе в этом. Друзья, оно начинается с малого. Сегодня многие, друзья, не могут себе отказать в том, чтобы поехать, получить богословское образование в каких-то библейских институтах, колледжах. Почему, друзья? Потому что видят только видимое, только земное, не видят невидимое. Желание получить знания, желание как-то получить служение, работу, оно может быть не всегда греховное, друзья, желание, да? Желание все-таки хорошее, изучить Слово Божие, быть способным работником на ниве Божьей. Друзья, очень часто это кончается, тоже печально, Бог не может пользоваться. Друзья, нужно отказаться. Отказаться от этого временного наслаждения для того, чтобы получить вечное. Вот так был этот Моисей, безумный, в глазах, может быть, многих евреев, который отказался от этого наслаждения и захотел страдать, и многие, наверное, говорили, ну и глупый, а я бы на его месте никогда не отказался. Друзья, Моисей видел то, что не видели многие другие. Поэтому пусть Господь благословит. Я думаю, что завтра еще Бог будет открывать, друзья, как можно через это короткое греховное наслаждение потерять вечное. Я приведу пример один, на этом закончу. Может быть, не совсем точно. Думаю, что многие из вас знают. Вот когда в одном городе стояла евангелизационная палатка, и там вот как-то подошел человек, который захотел побеседовать. Вот, ну, с теми работниками, которые там находились. И вот, когда он увидел, что на этой палатке было написано, что Иисус Христос исцеляет разбитых сердец, или разбитых сердца, да? И вот он зашел, когда и сильно расплакался. И он потом рассказывал историю своей жизни, что когда-то он примирился с Господом, имел большую радость в Господе, был Детем Божьим. И вот однажды он проходил мимо дома, где он часто находил греховное наслаждение, удовольствие. И он остановился и помолился: «Иисус, разреши, я всего один раз зайду сюда, и больше никогда нога моя не ступит сюда». И вот он зашел в этот дом. Он получил это временное греховное наслаждение, но когда он вышел, он понял, что Господь его оставил. И потом прошло много лет, он ходил оставленный Господом, но у него не было духа покаяния, он чувствовал, что на этом все кончилось, он все потерял. И теперь, когда он увидел эту палатку, опять вот дух, Господь послал этот дух сокрушения. Друзья, может быть, и в нашем служении тоже общение есть такие души, которые вот так сатана затмил этот взор, что ничего не увидели.
Я хочу быть твоим, мой Господь дорогой. Я хочу в чистоте проводить свои дни. Я хочу каждый день и ночную порой твое имя шепчать и лелея груди. Я хочу быть твоим, твое имя шептать день и ночь, день и ночь. Я хочу, чтобы в сердце твой жизненный кров в ступке своем прославляла тебя. Я хочу, чтобы каждый почувствовать мог, как тебе благодарен, что любишь меня. Я хочу быть твоим, твоим. Твое имя шептать день и ночь, день и ночь. Я хочу, чтобы подвиг Голгофский сиял перед взором сердечных духовных очей, чтоб тобою я жил и тобою дышал, чтобы ты был дороже мне жизни моей. Я хочу быть твоим, твое имя шептать день и ночь. Ты, чтобы я эту жертву ценил и всем сердцем любил и тобою любил. Я хочу быть твоим, твое имя шептать день и ночь.
Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел: «Опоясься и обуйся». Он сделал так. Потом говорит ему: «Надень одежду твою и иди за мною». Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Прошедши первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, пришед в себя, сказал: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский». И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. Друзья, это история, которую мы с вами прочитали, история освобождения Петра из темницы. Чудо, совершенное Господом. Друзья, а никакой другой истории она вам не напоминает? Нам. Друзья, она напоминает историю каждого из нас. История освобождения Петра из темницы – это наша с вами духовная история. Это наш с вами путь к Богу. И интересно, когда мы проследим, как совершалось это освобождение, я думаю, мы во многом здесь, каждый узнает себя. Вот состояние Петра. Скованный двумя цепями в тюрьме, и стражи у дверей стерегут темницу. Братья и сестры, это разве не состояние человека, грешника? Конечно, я совершенно не имею в виду здесь связь с Петром, как с апостолом, как он служитель Божий, я думаю, вы понимаете. Просто в целом вот эта вот темница, это
Это наше с вами духовное состояние. Прямо так сказано, Исаия 42 глава, 22 стих. Но это народ разоренный и разграбленный, все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах, сделались добычей, и нет избавителя, ограблены, и никто не говорит: «Отдай назад». Страшное состояние. В таком состоянии находится человек, находится в темнице греха, на руках и ногах цепи страшные и положение безнадежное. Нет никакой возможности освободиться. Стража у дверей надежно охраняет, сторожит темницу. И попытки твои освободиться своими силами, они бесполезны, ни к чему не приведут. И, друзья, кто был, кто недавно освободился из такого состояния, тот подтвердит, что это действительно так. Так оно и было. И пытались как-то освобождаться, пытались что-то делать своими силами, но ничего из этого не получилось. Потому что слишком прочные, слишком крепкие и слишком страшные цепи, которые руки и ноги наши держали, и эта дьявольская власть, дьявольская зависимость, она очень-очень сильна. И поэтому сегодня мы здесь, на этом месте, говоря об Иисусе Христе, воскресшем Христе, победителе, освободителе нашим, напоминаем, что только Он тот, который смог и может освободить. И поэтому, друзья, если кто-то еще не обратился к Господу, если кто-то еще не покаялся, напоминаем, что состояние это еще и ваше состояние. Потому что таково состояние всякого человека. Мы прочитали у Исаии, что связаны, разграблены, в темницах, и никто не говорит: «Отдай назад». Бедные люди этого мира, они в таком состоянии тоже находятся сегодня. Но Господь Иисус Христос пришел для того, чтобы сказать: «Отдай назад во имя Господа». И вот здесь вот мы читаем, как же происходит освобождение. И вот еще, друзья, несколько слов здесь сказано: «Спал». Человек скованный, человек в рабстве греховном, цепи на руках и ногах, а он спит. Разве это не состояние мира? Разве это не состояние наше, дорогие друзья, до нашего обращения к Богу? Этот смертный, страшный, погибельный сон. На завтра должна ему казнь быть, приговор должен быть произнесен, а он спит. Вот эти вот люди, гнев Господень горит над ними, скоро открыться должен, связаны в рабстве греха и спят. Но Господь желает освободить. И каким же образом? Мы читаем снова 7 стих. «Вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу». Для освобождения, друзья, Господь посылает ангела. Кто такой ангел? Ангел – это вестник, который несет весть избавления, который приносит Слово Божие. Ангел – это человек, от которого мы с вами впервые услышали Слово Божие. Или в личной беседе, или попали на богослужение, и который открыл нам путь Господень. И смотрите, ангел Господень предстал, и свет осиял темницу, да? Услышали Слово Божие, и светло сразу стало. И стало понятно: Боже, в какой же страшной тьме находился. Так как одна говорила: да я ж была слепа. И действительно, я ж была слепа, ничего не видела. Потому что это страшная тьма, и сон этот, и человек в этой тьме пребывает. Господь посылает свой свет. Братья и сестры, работа Бога с человеком, она всегда начинается с того, что Бог посылает свой свет. Первое, и сказал Бог, что? Да будет свет. Господь начинает свое дело с того, что свет. Состояние земли, оно тоже было такое же. Тьма над бездною, безвидна и пуста. А Господь сказал: да будет свет. Посетил этот свет. Сегодня мы уже напоминали о Савле, который шел против Господа. С чего начался его путь к Богу, друзья?
внезапно осиял меня великий свет с неба. Тот же путь. Братья и сестры, очень важно напомнить, что Господь в первую очередь, Он просвещает наши сердца. Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Своей. И таким образом человека впервые озарил свет. Братья и сестры, очень важно напомнить, что это за свет. Что это за свет, который тогда осиял Савла? Что это за свет, который осиял темницу, в которой находился Петр? Это свет небесного происхождения. Сегодня много есть того, чтобы просвещать, да? И система просвещения работает, но она просвещает мало, просвещают через обучение. Вы знаете, мало кто учится, большинство только подвергаются процессу обучения, как многие и в школах, если бы я учился. То есть это просвещение ничего не даст, если не просветит свет Божий, свет неземной. Сегодня много есть и христианского просвещения, когда тоже людей просвещают, люди изучают Слово Господне, братья и сестры. Но если не будет откровения свыше, если не озарит Господь сердце, то тогда не поможет никакое просвещение. И поэтому, братья и сестры, мы напоминаем, что первый шаг на пути человека к Богу – это когда свет небесный озарил мое сердце. Когда я увидел себя и окружающий мир, и Слово Божие не таким, как видел раньше, не таким, как смотрят люди, а таким, каким его видит Бог. И тогда все стало по-другому, друзья. Увидеть Божие в свете, и это стало тогда впервые, я уже смог за себя, какой я грешник. Когда я впервые увидел Божью любовь, вы знаете, друзья, можно много говорить и петь о любви Божией, и с таким выражением стихи декламировать. Ну, пришлось наблюдать как-то вот это, о страданиях Христа рассказывала. Но видно, оно настолько мертвое и далеко для нее, хотя рассказывает очень выразительно и прямо душу как будто бы вкладывает. Но чувствуется, что это чисто внешне, это без озарения. Тогда, когда озарил небесный свет, и тогда, когда ты по-настоящему понял любовь Христову, увидел и стал свидетелем страданий Христова, тогда слова смолкают. И поэтому таким образом ведет нас Господь к себе. Он посылает сначала свет. И сегодня мы здесь верующие, мы христиане. И хочется задать каждому вопрос, пережили ли мы это духовное озарение? Увидел ли я себя по-настоящему погибшим грешником? Или же нет? Потому что многие, особенно это относится к тем, которые в христианских семьях воспитывались, они стали христианами по убеждению, а не по возрождению. Стали христианами по наследству. И потом жизни нету, потом пустота, потом бывают страшные в жизни падения. И спрашиваю, скажи, имеешь ли ты свидетельство, что ты дитя Божие, рожденное свыше? Или ты крещение принял, в церковь вошел? Наследственно, да, говорят, наследственно. Не произошло этого озарения. И потом, может быть, уже много лет, после ряда страшных падений и внутренних трагедий больших, Господь привел к такому состоянию, когда озарил небесный свет. Это, друзья, начало освобождения. Это еще только первое, но это самое важное. И поэтому, если Господь сегодня кому-то Духом Святым открывает состояние, открывает сердце, братья и сестры, это замечательно. Это прекраснейший момент. И так хотелось бы, чтобы не упустили его. Не упустили воспользоваться тем освобождением, той благодатью, которую Господь хочет подарить сегодня каждому приходящему к Нему. Ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Что происходит дальше? Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его. Знаете, друзья, для кого-то бывает достаточно этого света, а для некоторых еще нужен толчок. Петру нужно было толчок еще, и он его получил. Разные бывают толчки со стороны Господа, и разные силы бывают. В зависимости от того, насколько мы прочно спим, крепко, и насколько связаны мы. И разные, друзья, для кого-то это спорт, личная какая-то трагедия, духовное переживание, для кого-то какие-то беды, переживания в семье, для кого-то, друзья, просто хорошее, благословенное общение. Так вот, ехавши сюда, многие молились о том, что это собрание, это наше общение, оно послужило для кого-то толчком, для того, чтобы встать и идти к Господу. И слава Богу, мы свидетели, что так и произошло, что здесь, в этом собрании, касается Господь людских сердец, друзей наших, которые пришли сюда. И поэтому, друзья, если сегодня продолжает Господь стучать еще, кто-то ощутил толчок, побуждение к тому, чтобы идти к Господу, воспользуйтесь. Свет уже озарил, толчок чувствуешь, что еще надо? Как сказано, встань скорее. Встань скорее. Друзья, кто видит тебя связанным? Кого сегодня озаряет Дух Святой? Кто чувствует побуждение в сердце своем? Ну все, что еще? Встань скорее. И цепи упали с руки. Вот так вот просто. Встал и обратился, и получил прощение, и получил освобождение, и где делись те цепи? Сколько, друзья, после покаяния, сколько получаем и благословения, сколько легкости, сколько тяжести. Еду однажды в автобусе, автобус переполненный, выходит женщина, две сумки, так еще одна огромная на спине висит, просит, помогите снять. Устала сильно, тянет. И я снимаю сумки, сумку с спины, я говорю, а грехи не тянут? Она, нет. Я говорю, может, просто претерпелась? Наверное. Просто претерпелась, а как сняла, оказывается, как хорошо без сумки. А когда тащила ее на спине своей, то ему казалось, что так уже и должно быть. Поэтому, дорогие друзья, Господь дарит это освобождение. И сколько мы имеем свидетельств, что после покаяния, после того, как Господь побудил к тому, чтобы открыть сердце для Господа, какой получили легкость, какой восторг, какое благословение, какую благодать. И поэтому, друзья, снова мы обращаем наше внимание не просто на Слово Божие, а обращая внимание наше на нас с вами сегодняшних. Мы сегодня пришли, я знаю, что у многих есть проблемы. Они просто где-то глубоко спрятаны, скрыты. Мы так умело носим маску на себе. И за внешнюю веселость знаешь, что многие скорбят, многие плачут. И как говорят просто, не береги душу. Но если Господь сегодня стучит, друзья дорогие, надо поступить так, как поступил апостол Петр. Встал, и цепи упали с рук него. Это начало, это легкость, это освобождение, это чувство свободы, которое было пережито многими-многими. Но, друзья, это не все. Это не все. Сказано в следующий стих. Ангел сказал ему, опояшься и обуйся. Он так и сделал. Потом говорит ему, надень одежду твою и след, и иди за мною. Братья и сестры, что сказано в первую очередь? Опояшься. Опоясание – это знак дисциплины, внутренней самодисциплины. Человек без Бога – это человек распоясанный. И вы видите, насколько распоясанный и страшный этот мир. И такими были некоторые из вас, говорит нам Слово Божие. Что мне нравится, то и нравственно. Буду действовать, как мне хочется. А Господь говорит, нет, опояшься. То есть время жить как хочу прошло достаточно. А теперь говорит, обуйся, оденься. Что такого бы в одежде, много говорится. Не буду сегодня о всеоружии Божьем. Здесь главное, на что хочу обратить внимание, что нужно идти. Заметим, друзья, ангел говорит Петру, тебя цепи упали с рук. Это хорошо, но это не все. Тебе надо бросить, уйти с этого места. Потому что если сейчас
ты получил освобождение, но отсюда не уйдешь, то что? Придут эти цепи снова на тебе застегнут, да? Друзья, это очень-очень важно. Знаете, кроме того, чтобы получить освобождение от цепей, нужно еще идти. Нужно приготовиться идти. И, к большому сожалению, далеко не все те, которые покаялись и получили освобождение, пошли. Вот уже обращала сегодня внимание на это место, как-то так оно и моего сердца коснулось. Много было приходящих и что? И отходящих. Как пришли, так и ушли. А пребывающих со Христом, как была горстка, так и осталась. Приходящие пришли и ушли. Слышим, такое было общение, покаялись там сотни. А где они? Как пришли, так и ушли. Почему, друзья, не задержались со Христом? Истина, она всегда была и остается в меньшинстве. Потому что для одних путь показался слишком узкий. Для других Христос, он оказался неподходящий, не такой, каким они себе его представляли, или какого в их воображении нарисовал кто-то или что-то. И поэтому не задержались с Иисусом Христом. Братья и сестры, дорогие друзья, хочется просто призвать от лица Божия каждого, кто покаялся, настройтесь на то, что нужно идти дальше. К большому сожалению и с тревогой приходится говорить, что для многих, которые сделали первый шаг для покаяния, первый шаг навстречу Господу, этот первый шаг, он стал и последним шагом. Не пошли. Петру ангел говорит, освободился, иди дальше, иди дальше. И поэтому скажу, друзья, свое переживание. На каждого покаявшегося человека, собрание, еще где-то, смотрю с двойным чувством. Во-первых, чувство радости, а во-вторых, чувство тревоги. Радость, понятно почему. Но радость покаялся. А тревога, потому что думаешь, а пойдет ли? И сколько порадовались, покаялся, собрали, человек пришел, покаялся, плакал, обнимались так, говорил, легкость получил, благодарил. Нету, не пошел. Каждому Господь говорит, что нужно идти. Мы как говорим, друзья, мы стали на что? На христианский путь. А путь, он состоит не из одного шага, а он состоит из многих шагов. Покаяние – это первый шаг, но дальше же надо идти. А если не пойдем, то ну, возле порога постоим. И вот эта среда, в которой находимся, она так и останется. Вы заметили, друзья, вот брат читал сейчас передо мной, верою Моисей отказался называться сыном дочери фараоновой, а потом что? Верою оставил он Египет. Если отказался, то надо оставить. Многие, знаете, друзья, отказались, но не оставили. Я отказываюсь, все, ну а сам ты живешь в этой среде. Ты не изменил место своего нахождения, место своей работы, свой круг друзей и всего прочего. Не оставил. Как будто бы отказался, но не оставил. Опять там окажешься. Поэтому если отказался, то нужно и оставить. И тогда совершишь Пасху, и тогда перейдешь и море Черное. Поэтому здесь Господь показывает нам такой путь. Важно приготовиться идти. И здесь, смотрите, братья, мы читаем, сестры, следующий стих, 9. Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Петр идет как во сне. Друзья, я знаю, что немножко уже тяжело, но пусть вас утешает то, что после меня будет заканчивать. Я думаю, важно здесь поучение для нас. Постарайтесь ободриться еще. Петр как во сне идет. Вспомните, друзья, свое состояние после покаяния. Как во сне. Не верится. Неужели это правда? Неужели это я? Смотрю на своих старых друзей и не понимаю. Я вчера еще пил с ними, да? А сегодня я совсем другой. Все совсем чужое. Новые друзья, новые общения. Приветствуют все. Вот так вот радушие такое, как сон. Так, да? Многие из нас через это тоже прошли. И дальше Петр как во сне идет, проходит первую, вторую стражу. Стоит один кордон воинов. Через время второй, они незамеченными мимо их проходят. Железные ворота сами собой отворяются, выходят в город. Братья и сестры, первое время после того, как человек приходит к Господу, в
первое время после покаяния Бог в его жизни часто очень, как-то по-особому являет себя, как-то по-особому отвечает на молитвы, являет какие-то большие такие вот, ну, чудеса, явные чудеса, избавления. Хотя какая-то гора казалась такая непреодолимая. Смотришь, сами собой железные ворота отворились, да? И это так укрепляет веру, это так поднимает нас, утверждает нас. Слава Богу, смотри, брат, я вот молился, и как Господь чудно ответил. Это восторг, это первые шаги. Так было с Петром, так проходим этим путем, и мы с вами сегодня, многие из нас. И, но не всегда так будет, друзья. Они вышли в город, прошли одну улицу, и ангела не стало с ним. Вдруг ангела не стало с ним, а Петр пришел в себя. Братья и сестры, мы с вами сказали, что ангел – это человек, который привел нас к Богу, через которого мы услышали Слово Божие, который указал нам на Иисуса Христа, на свет Божий указал. Первое время после покаяния, поначалу, все верующие кажутся ангелами, правда? И Бог как, они же, наверное, все такие, и сколько света, сколько радости, да? А проходит время, рассмотрели, оказывается, и у верующих недостатки есть. Оказывается, что далеко мы не ангелы, да, друзья? Ангелы мы в том смысле, насколько послушно идем за Христом, в той мере, насколько мы и ангелы. И проходит время, приходим в себя, и ангела не стало. Нет, уже увидел, что это не ангел, а это простой человек со своими недостатками и, может быть, даже и серьезными недостатками. И церковь – это тоже не ангелы только, а здесь какие-то проблемы есть и трудности бывают. А я думал, и сказано, Петр пришел в себя. Братья и сестры, это время прихода в себя, это очень серьезное время. Это время осмысливания. Это тогда, когда наступает у меня момент отрезвления, осмысливания, смотрю на жизнь, и приходится теперь уже по-серьезному рассмотреться и сказать, что же со мной произошло, и определить, что делать дальше. Это очень ответственный момент. Для многих, друзья, он происходит очень мучительно. Кризис человек переживает духовно, когда ангела не стало, когда открыли глаза, а я думал, оказывается, он вот какой. Раньше этого не замечал. И что же теперь? И некоторые здесь притекаются. Или критиковать начинают, или еще что-то. Смотрите, какое чудное исповедание сделал Петр здесь. Когда пришел в себя, рассудил, рассмотрелся. Говорит, теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ людей. Он рассмотрелся, понял, что со мной произошло. Оказывается, вывел меня Бог. Ничего, что нету теперь ангела. Я понимаю, что Бог меня вывел, Бог подарил мне избавление. Важно понять, друзья, что пришли мы не к людям, а пришли мы к Богу. И как одна сестра говорила, что меня именно это спасло, что я поняла, что я пришла не к людям, а что я пришла к Богу. И мы сегодня, друзья, хотим думать, что здесь есть те, которые приближаются только к Господу, делают первые шаги. Нужно понять, что мы пришли к Господу. Не смотреть только на людей. Хотя, да, через людей мы слышим Слово Божие, люди указывают нам на Господа, но понять, что Господь имеет, что нам нужен Бог. Как понял это апостол Петр после того, как получил это освобождение. И что потом, друзья, когда получил освобождение, когда Господь вынес, когда осмыслил все, на свободе оказался, теперь надо куда-то идти. Теперь надо думать, что теперь делать. А теперь мы читаем дальше, и, осмотревшись, пришел туда, где церковь собралась и молилась. После того, как получил прощение, получил освобождение, я расслабленно сиял, первого такого прошло, и переживание, борьба, что надо осмотреться, куда идти.
Oh. Ефесянам 5 глава 31-32 стихи. «Поэтому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна эта велика». Друзья, сколько уже раз мы были с вами на бракосочетаниях, сколько уже было бесед на эту тему. И, наверное, все беседы и каждое бракосочетание начинается и, наверное, заканчивается этим стихом, что это великая тайна. Это вопрос всех поколений. Это вопрос каждого возраста. В этот вопрос вникает, рассматривает. Вопрос рассуждений, поисков, ответов на многие вопросы всегда был, есть и будет. Друзья, семья после вопроса спасения занимает второе по важности значение для человека и Бога. И в Священном Писании также. И когда мы читаем с вами пятую главу Ефесянам, то там два вопроса важных стоят. 32 стих так и говорит, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Вопрос церкви и вопрос семьи. Вот два вопроса, которые поставлены в этой главе как важные очень вопросы. Новое поколение часто говорит на эти вопросы так. Мы думаем иначе, чем наши отцы. Это они так думают. Друзья, мы не можем иначе думать по всем этим вопросам, чем то, что открывает нам Слово Божие. Все поколения вот сверяются по Слову Божию. И кто-то уходит от Слова Божия в этих вопросах, а потом плачет горько. И потом говорит, вот истина, вот где надо было мне учиться, как строить правильно семью свою. Так и говорит Бог. Друзья, мы сейчас рассмотрим некоторые моменты, которые нужно нам обязательно, друзья, усвоить, знать, прежде чем вступать в семейную жизнь. Первое. Посмотрите даже определение, как интересно, как красиво сказано, если можно так сказать, о браке, о семье, о том, как происходит. Смотрите, оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей. Я столько раз уже обращал на это внимание. Очень удачно сказать, прилепится, приклеится, склеится, станет одно неразделимо. Друзья, когда мы занимались с вами какой-то работой, чтобы склеить, что нужно, друзья? Чтобы поверхности были чистые, без пятен, не приклеится, так? И чтобы средство клеящее было сильное, а иначе... Вот можно приклеить на время, а оно распадается. Так случается, друзья. Но разве так не случается тоже с семьями некоторыми, с отношениями между людьми? Вроде бы все, мы приклеили. Смотришь, распался брак. И чем клеить? У нас по соседству, помню, была свадьба, которая длилась, вы знаете, целую неделю. Эстрадный оркестр наняли, склеили, и где-то ровно через два месяца распался брак. Второй раз он женился, уже наняли там электроаккордеон, он играл, два дня была свадьба. Третий раз женился, уже без всякого аккордеона, а четвертый раз, уже даже без родственников, вот клеит, оно распадается. Что такое? Я с ним говорил, я говорю, ты сам не пойму, любовь была, чувства были. Почему это не держит брак? Я еще, друзья, прежде чем уже начать тему, хочу обратить внимание на то слово, которое сказал Адам, когда Бог дал ему жену. Здесь великая тайна сокрыта, друзья. Смотрите, и навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку. И сказал человеку: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа. Друзья, мы рассуждали уже, помню, вот, когда беседовали с молодежью, да и на бракосочетаниях, что это за комплимент такой сказал первый мужчина первой женщины. Вот это кость моя. Почему он так сказал? Что, какую роль имеет в организме человека кости? Это каркас. Так, друзья? Это опора нашего тела. Так же, друзья? Это вот та сила, которая обладает человеком, она держится на этих костях. Это мускулы, это руки, это ноги, это голова. Это все мы. И вот Бог дал нам этот каркас, на котором все держится. И так точно Бог дал первому человеку все. Светлый разум. Он научил его трудиться. Но ему нужен был этот каркас, опора эта. И он уже понял немножко тайну от своего создания. Как псалмопевец говорит, я дивно устроен. Здесь, ну, здесь Бог создал человека, но ему не на кого было опереться. Вот та вся сила, те все дарования, те все таланты, все, что Бог дал Адаму, надо было еще, чтобы это все кто-то держал. Это тайна великая. Ведь все держат жены, ведь все держат матери, ведь так устроено Богом. И вот он говорит, так вот, это мой каркас, это кость моя, на которой будет держаться все в моей жизни, в моем служении. Она будет держать все. Он увидел это. Вот на кого я могу опереться, ведь он искал эту опору. Так или нет, друзья? Ну, посмотрите, что стихи говорят выше. И нарек человек имена всем скотам, птицам небесным и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника подобного ему. Он искал этой опоры. И говорит, вот. Вы знаете, друзья, что кости бывают разные. И разные они функции выполняют. Есть кость ноющая. Она ноет, особенно на непогоду. Есть кость колющая. Есть кость, которая, говорят, вот застряла где-то вот в горле. Ну, так иногда муж жену называет или жена мужа. Говорит, ты мне вот тут костью стала в моей жизни. И такую кость можно найти. А без, да, и будет так, и будет ныть тебе всю жизнь. Особенно на непогоду, особенно на неприятности. Так будет ныть. Вот мы знаем, у кого переломы или еще что-то, как это тяжело ноют кости. Да, может быть и в семейной жизни. Будет так. Привел Бог. И Адам сказал, вот эта кость моя. Что же нужно, друзья, чтобы все-таки сделать безошибочный выбор? Во-первых, для братьев. Обратите внимание, друзья, сейчас, когда мы будем немножко к братьям говорить, мы больше на эту тему побеседуем. Кто найдет добродетельную жену? Дальше как написано? Цена ее выше жемчуга. Братья, искать нужно. Искать. Это поиск. Поиск ни одного дня. Это труд определенный. И как первый человек, он тоже искал. Как же где искать? Ну а где можно добродетельную жену найти, а? На посиделках, за чаем, за тортом, найдешь ты там, найдешь. Добродетельную жену не там ищешь. Где найти этот каркас, который все будет держать? Все будет держать. И, друзья, я скажу, почему? Потому что у меня еще живы родные мои. Для меня еще не забыть. Отчий дом, родительский дом. Мне кажется, я вчера только вышел оттуда. И у меня уже свои дети. У моих сверстников уже внуки есть. И уже дети взрослеют. И я тоже уже переживаю, как у них будет. Смотрю, друзья, и вижу эти тайны, что в жизни действительно жена все держит. Так вот, найдешь ли такую жену? Или ту, которая все растеряет, и свое, и твое. Благоразумная жена устрояет дом, на ней дом держится. Прочитайте 31 главу притч. Сестры, здесь тоже, зная эту тайну, что этот вопрос так Бог установил, чтобы юноша искал, кто найдет добродетельную жену. Здесь можно тоже как-то помочь ему в этом поиске. Ага, ищет, вот раз забежала впереди его, покрутилась, два, три, ты ищешь, зачем далеко ходить? Вот я. Вы знаете, как со всей тяжестью своего характера и всего, что у него есть, он обопрется на эту кость и переломит этот кость. Не выдержит этот каркас, этой тяжести. Если, друзья, кто вот так вот помогает в поиске, а ты знаешь, он это или нет? Ты знаешь, по силам тебе будет нести это или нет? Вот посмотрите, здесь у нас есть некоторые, ну, более, ну, ты прости, Вениамин Александрович. Вот брат Вениамин у нас более так сложен. Вот представьте себе его все это телосложение, да на самого хрупкого, вот на брата, вот который...